Pues también, no recuerdo.
Так, ну что, продолжаем работу нашей пятой юбилейной конференции. Слово предоставляется администратору Лифтфора, интернет-ресурса Лифтфорума Аксенову Олегу Владимировичу.
Я представляю интернет-форум, Лифтфорум, форуму 16 лет, если кто не знает. Задача форума обмен опытом и доступ к документации и обратная связь с производителями. Форум вырос на людях, которые неравнодушны своей профессии, которые готовы поделиться опытом, которые приходят, хотят чему-то научиться, найти техническую документацию. И такая потребность, она достаточно высока. Вот я прошу обратить внимание, на экране приведена статистика, какая самая популярная тема для просмотра на форуме. Это лифт из ЧЛЗ. 310 тысяч просмотров. То есть как бы тут даже говорить не о чем. И, соответственно, вторая по популярности тема это система управления господина Ишханова. То есть то, что у нас в наибольшем количестве производится, к тому наибольшее количество вопросов. Можно считать, что эти запросы через интернет не важны. И на этих людей не обращать внимания. К сожалению, у нас кроме центральных регионов существует много удаленных точек. Вот один из примеров, ко мне обращался электромеханик из Красноярского края, из какого-то уездного города, у них нет наладчиков, у него нет доступа кому-то позвонить, он не знает, как позвонить в какой-то завод, он идет искать информацию в интернет. И таких людей очень много. И как бы я не вижу поводов, почему их нужно игнорировать и отказаться от того, чтобы попытаться донести эту информацию для людей с помощью интернета. Удобный способ, всем доступный. Почему нет? Не ясно. То есть как бы с господином Райдином приехал на ЧЛЗ. Хотя бы раз в неделю предлагал, зайдите, посмотрите, какие вопросы, ответьте. Это не трудно. Ой, мы такие несчастные, у нас столько работы, ой, у нас нет времени. И вот это сидят инженеры, у которых просто нет желания. Я хочу сказать, что есть другие примеры людей, у которых желание есть. Как бы на форуме есть техническая поддержка, и некоторые компании ее осуществляют. В частности, ПО-комплекс. Сибирская НКУМ ППЛ Дмитрий Суров, разработчик системы управления, сам лично отвечает на вопросы. Он очень занятой человек, у него, как у любого разработчика, трудная работа. Но тем не менее, он находит время, чтобы побеспокоиться. И он то же самое ругает людей непрофессиональных, которые задают одни и те же вопросы, не читают инструкции. И так далее, что бесполезно с ними общаться. Но тем не менее, среди этих людей есть те люди, которые умеют задать грамотный вопрос, умеют прочитать и умеют выполнить то, что написано. То есть вот показатель того, что пишут, задают вопрос гораздо меньше людей, чем их читают. То есть звонок по телефону – это один вопрос, один ответ, и они повторяются многократно. И вот хотелось бы рассказать, что идея с обратной связью, она принадлежит не мне. Есть такой замечательный человек, и многие его, наверное, знают. Его зовут Геннадий Лобов. Он в свое время, находясь на другой должности, решил осуществить гениальную идею прямой связи с ЧЛЗ с пользователем. То есть буквально доходило следующего. То есть писали, что при сборке кабины, в расключении на кабине, делают одну и ту же ошибку. человек шел в цех, и эту ошибку разбирались и устраняли. Нужна ли такая обратная связь? Можно сказать, что она не нужна, и вряд ли, но думаю, что можно сказать, что она не нужна. Ломтев организовывал встречи активных участников с тем же Ишхановым. Приглашал на стенд-башню ШЛЗ. Показывал, как идет испытание нового оборудования. Пример в высшей степени положительный. Но теперь Ломтев на другой должности, и другие люди такого желания, увы, не имеют. Ну и, собственно, вот здесь присутствует Исипакома Андрей. Он по АББ в режиме реального времени ежедневно. По АББ достаточно много вопросов в силу причин. И то не получается, и это не получается. Человек вот тоже работает, находит время, отвечает людям. Отвечает люди, помогает, люди решают проблемы, и все у них работает. Нужно делать, нужно. Спасибо вам большое. Вот. Так же самый вектор технологии частотным преобразователем СК. И некоторые люди приходят сами. То есть, например, вот в последнее время с Гидрала пришел человек, сказал, что я буду осуществлять техническую поддержку лифтов Гидрала. Выложил список по номерам схем, по маркам лифтов, выложил файловый архив для свободного доступа. Можно посмотреть свой номер схемы, зайти и нужную схему скачать. Вообще нет комментариев. То есть, при этом тут говорят, что мы вам схем не дадим. У нас лифтообслуживающие компании ротируются объекты. Сегодня одна, завтра другая, каждая уходя забирает все с собой. Запрашивать документацию производителя должен владелец. Владелец, как правило, говорит, что или вы решаете мои проблемы, или я найду других. В результате специалист, механик, наладчик оказывается крайним. То есть есть потребность и большая на документацию в свободном доступе. Не можем мы в ней отказывать. Если люди работают без документации, это плохо. Это вредно для оборудования, это небезопасно. И хочется сказать, к чему приводит дефицит информации. Есть социальная сеть и такая популярная группа «Типичная электромеханика по лифтам». Если на лифт-форуме инженеры грамотные контролируют подачу информации, то есть она технически грамотна и выполнит данные советы, не произойдет ничего, то там люди, не обладающие знаниями, одни дают безграмотные советы другим, и эти люди бесконтрольно воплощают эти советы. И к чему это приведет? И это очень популярная группа, там очень много людей, им проще общаться в соцсети. Мы сейчас уже не можем интернет игнорировать. От этого только вред. И вот хочу сказать спасибо, что все-таки вот коллективу «Лифт» и Борису Горецкому, в частности, ассоциация РЛО, они в последние годы понимают значение этого ресурса и предоставляют площадку для выступления, участие в конференции, на выставке Russian Elevator Week, в медиаклубе. То есть люди понимают, а производители наши желания не имеют. И дело тут не в форуме или не в форуме. У нас ситуация не созрела, нет конкуренции для того, чтобы продать свой продукт, его нужно сопровождать. Зачем его сопровождать? Его и так купят. И я столько много лет нахожусь в интернете, я столько много людей слышу с претензиями к продукции ЩЛЗ, а у ЩЛЗ все хорошо. Не всегда все хорошо. И люди возмущены тем, почему столько претензий, почему нет никакой обратной связи. Это неправильно. Обратная связь должна быть. Как бы там ни было, форум, лифт-форум, в лифтовой отрасли ресурс самый посещаемый. То есть я установил в свое время счетчики, средняя цифра 1000 эксклюзивных заходов в день. То есть 1000 человек приходит на форум посмотреть, почитать информацию. Пренебрегать этой аудиторией нельзя. Надо наоборот расширять аудиторию и использовать для того, чтобы доносить до нее информацию, в том числе о решениях, которые в административной теме происходят. Нужно это использовать. А получается, что дело идет очень трудно. На одной инициативе, без всякой помощи производителя, вот со стороны листовых функционеров, как я их называю, помощь в последние годы есть. Тут ничего не могу сказать, помогает. Помогает безвозмездно. За что им большое спасибо. А вот без обратной связи с производителями, и вот хотелось бы с ЧЛЗ, с главным нашим заводом, иметь такую связь, но не получается. 1000 отговорок, 1000 причин. Вот обратная связь у нас есть на сайте. Каждый может ее открыть и посмотреть эту устаревшую информацию, которая там висит. И такой функции, как задать вопрос и получить ответ, там нет. А попробуйте позвонить на ЧЛЗ и решить какой-нибудь свой проблемный вопрос. Все прекрасно знают, как это происходит. Собственно, вот так. Есть положительные примеры, есть отрицательные. И в ресурсе в этом нет никакой выгоды ни для кого. Он абсолютно проект некоммерческий, чисто с одной темой для людей. Сделан для специалистов, непосредственно работающих на лифтах. Еще хотелось бы сказать по поводу технической конференции. Вот претензии людей, которые приходят на форум к технической конференции. Какой итог технической конференции? Что? Вопрос такой. Что мы здесь делаем? Хотелось бы этот формат либо оставить так же, к нему добавить что-то другое, то есть нужно какие-то семинары проводить непосредственно для технических специалистов. То есть собирать монтажников, наладчиков, электромехаников и им с ними обсуждать с производителями, какие у них есть вопросы по оборудованию. А таких людей обычно на технической конференции бывает мало. И та же самая проблема с нашими производителями – это конкуренция, нежелание участвовать в технической конференции. Я со многими общаюсь лично, и говорят, что а зачем мы будем здесь делиться какими-то секретами? Мне вот интересно, какими? Какими секретами мы можем делиться с системой управления 15-летней давности? Вот господин Ишханов, уважаемый мною человек, по системам управления ШУК, я сколько раз привлекал его внимание, по каждой ошибке развернуто можно прийти, прочитать, что эта ошибка значит, как ее устраняли, чужой опыт. Ни по одной системе управления нет нигде такой полной информации, как на реформе. Да-да. Но у него тоже, врач тоже занятой человек. Но тоже нет времени. А что делать нам, которые на переднем крае работают? И вот хотелось бы каких-то сдвигов. Не знаю даже, что предложить. Административные методы, наверное, тут ничего не решат. Если человека заставить из-под палки, он хорошо это не сделает. Нужно, наверное, какое-то понимание, что это нужно. Может быть, Российское лифтовое объединение может помочь тем, что осуществляет какую-то рассылку, уведомление своих членов, что привлекать их как бы на уровне пожеланий к технической поддержке, к общению, к семинарам. Потому что в конечном итоге безграмотность специалистов. У нас учебные заведения, которые вы обучали по иностранным лифтам, они просто отсутствуют. У нас учебные кабинеты учат параллельным схемам. Негде взять этот опыт. Его можно где-то взять у производителя оборудования? Нет. Его можно взять только на интернет-форуме. У других людей перенять, которые расскажут, что вот это вот работает так, и это ремонтируется вот так. Это мой передача опыта, альтернативы нет никакой. Опыт в обслуживании лифта это колоссально, потому что можно иметь документацию, иметь квалификацию, но каждый лифт настолько индивидуален, что есть такие подводные камни, что даже опытный наладчик, который этот лифт не знает, не сможет его устранить. Здесь нужен опыт. Передача опыта можно прийти и спросить у коллег. Как можно этим не пользоваться? Как можно считать, что это не нужно? А по поводу, что там какие-то склоки, это неправда. Никаких склоков технических разделов, их там просто нет. Это все сейчас, в последние годы, уже давно жестоко моделируется правилами и дискуссия абсолютно по технике. А то, что люди имеют критическую точку зрения и высказывают ее в рамках правил общепринятого общения, от этого куда деться. Это люди простые, которые на переднем крае бьются с проблемами и не могут их решить. Они высказывают свои претензии.
Ну, давайте пообщаемся. В принципе, вы обозначили проблемы.
Да, все, вот, я все сказал.
У меня несколько вопросов есть. Первое, значит, вы сказали только про один завод. Везде такая же проблема между заводом и производителем. Везде и везде ли есть жалобы нерешенные?
Ну, дело в том, что другие заводы, как бы, основная проблема, то у нас, поскольку массовый выпуск это лифт ЧЛЗ, основной КМЗ.
КМЗ у нас 7 тысяч выпусков.
Нет, с КМЗ та же самая ситуация. Но с КМЗ там немножко лучше. В том смысле, что я имею с разработчиками системы управления КМЗ личный контакт. И, то есть, когда людям что-то нужно, люди спрашивают, я в буквальном смысле использую свой личный телефон, личный контакт для того, чтобы выяснить этот вопрос. И делаю вот ответ на этот вопрос, размещая на форуме состояние.
То есть, хорошо, наличный как контакт. Раз, да, второй вопрос.
Но желания участвовать тоже нет.
Второй вопрос это касается. Мы с вами понимаем, что фактически основной объем замечаний идет на работу отдельных узлов, которые Щербинка сама не производит, если я правильно понимаю. Может быть, есть смысл наладить отношения с производителями, станции управления, там, отдельных узлов и агрегатов?
Ну, так с отдельными производителями контакт есть. Вот с Риф, например, очень хороший контакт в том смысле, что у них нет проблема, если я как бы...
Они в форуме сидят?
Нет, они не сидят, мы с ними договорились по-другому. Они занятые люди, но они сказали, что есть какие-то вопросы, мы на них готовы ответить, мы готовы предоставить документацию. Ты у нас спроси, и можешь от нашего имени на форуме опубликовать. Это тоже вариант, я тоже на такой согласен.
Ну, значит, то есть по Щербинке вопросы, связанные с элитой, их нет?
Нет.
А, значит, они связаны с каким-то другим производителем?
Я непосредственно с железом, как бы с оборудованием и с системой управления Эдуарда Павловича Ишканова. Вот, к оборудованию ЧЛЗ много вопросов, там и сборка бывает с ошибками зачастую. Вот те, кто делает привода дверей, не могу про них ничего сказать, потому что у них на своем сайте и по телефону у них техподдержка такая, что и человека, я этого лично знаю, что он коммуникабельный инженер, который отвечает, что там проблем с техподдержкой нет. То есть туда, если позвонить, там развернутый есть факт, то есть ответ на часто задаваемые вопросы по проблемам у них на сайте. Вот. То есть, в принципе, инструкции все выложены, то есть положительные примеры. То есть они не хотят через форум там что-то поддерживать, но при этом они сами это обеспечивают на своем ресурсе полную техподдержку. ЧЛЗ не хочет сотрудничать с интернетом. То есть они на своем, нет проблем, пусть они на своем сайте сделают техподдержку. Большое количество претензий к схемам лифтам ЧЛЗ. Я уже вас вчера не был, я вчера радио говорил, что вот эти вот альбомы, где все пачкой и все это в неудобном виде, если, например, вот Otis питерский, я вот новые лифты, ну и они давно это делают, они схемы пачки не кладут. Они в каждый лифт прилагают компакт-диск к конкретному проекту.
Но это мы пометили как к вопросу, да. Чтобы документация
на компакт-диск. Компакт-диск это дешевле и проще это обновлять. И эта схема в электронном виде. Потом, ну, вот, собственно,
давайте мы вот,
здесь на фотографии, можно сказать, друзья Лифтфорума, мои самые, наверное, главные, которые меня всегда поддерживают. Это выставка Russian Elevator Week, стенд Лифтфорума и команда системы управления УЛ. Я им благодарен, Горецкому Борису лично, потому что он всегда меня продвигает, поддерживает во всех мероприятиях.
Хорошо. Ну, я еще раз возвращаюсь к своему предложению. Мы его включим в план работы РВО. Значит, провести такие мероприятия на основных заводах. Ну, минимум Щербинка, КМЗ, где основной выпуск. Вот. Вы тогда давайте активно поучаствуйте. Давайте
поучаствуйте с удовольствием.
Соберем, значит, рабочую группу, кто будет форума, пригласите самых активных, вот у вас там по рейтингу товарищей. Вот, и давайте мы все эти вопросы зададим уже не Радину, а руководству завода.
И вот хотелось бы на такие мероприятия пригласить именно заинтересованных технических специалистов, непосредственно рабочих на местах. Но понимаете, в чем дело? Вот есть определенная проблема. Вот мой коллега приехал из Самары. Руководство как бы, ну, со скрипом его отпускает, а иные руководители вообще не понимают, зачем это нужно. То есть как бы пришли к руководству менеджеры, чистые менеджеры, не лифтовики, которые не понимают, зачем нужны их сотрудникам семинары, технические конференции и прочее. А если уже еще говорить о том, что за это нужно денег заплатить, это вообще вопрос не решает.
Но я думаю, что посещение заводов у нас будет бесплатно.
Вопрос, как убедить, это нужно какую-то рассылку делать для своих членов, чтобы убедить их прислать своих сотрудников.
Вот у нас пример Борис Яковлевич. Вот мы с ним сели в сентябре месяце и приняли решение провести пятую техническую конференцию именно в этих числах, значит, при поддержке Национального Олимпийского Союза. Дальше он провел вместе с Петром Геннадьевичем, с Яной Юрьевной, так сказать, определенную работу, мы составили списки, направили программу и так далее. Вот это надо мероприятие провести. Ну, не отпустят кого-то из Самары, приедут из других городов, не волнуйтесь. У нас и в Москве, и в Московской области достаточно активных. Я думаю, донесем, вот, и попробуем, значит, посмотреть на результат. Будем требовать результата.
А результат-то тут будет, результат как бы он очевиден, он в том смысле, что с одной стороны пользователи будут лучше знать, как решать проблемы, а завод будет знать больше о проблемах своего оборудования. На заводе эти проблемы не видны зачастую.
Нет, ну здесь просто можно собраться, вот Сергей Александрович поможет, и обговорить. Но настоять это никто не может, заставить завод.
Я уже сказал.
Только рекомендовать.
Я уже сказал, заставить — это плохая идея, потому что если заставлять, это будет сделано плохо. Это такое дело, которое можно сделать только хорошо, плохо его сделать нельзя.
Ну, мы вам благодарим за вас, за инициативу. Вот. Я думаю, что это именно то, о чем вы говорите. Последствия пятой технической конференции.
Я надеюсь, что они наступят. Да. Неотвратимо.
По поводу собирать монтажников, значит, и по направлению деятельности уже рабочих персонал. Ну, подумаем. Просто эти люди в основном, они, конечно, на объектах, и там вот как раз проблема кого-то собрать.
Вот интересный вопрос еще хотел задать уже, как бы, а где у нас люди получают квалификацию по сложному импортному оборудованию?
Даже не импортному уже, а нашему оборудованию.
Даже сейчас сложные системы управления.
Вот вы хорошо устроились, я вот сайт зарегистрировали, и теперь вопросы задаете. Вот займитесь этой проблемой.
Давайте откроем учебный комбинат.
Назначим вас сейчас Национальный лифтовый союз, вице-президентом по обучению. И работать?
Такое возможно?
Почему нет? Мы исходим из того, что я считаю, наша заслуга в том, что вступило в силу 743-е постановление. Оно регулирует требования ко всем уровням специалистов. Эти требования сегодня востребованы Ростехнадзором. Приемка лифтов в некоторых регионах настолько жесткая, требует аттестаты ЦОКа на монтажников, на всех. С 2019 года Ростехнадзор будет проводить плановые проверки. Будет требовать это тоже во всей цепочке технического обслуживания. И рынок заработает сам.
Оценка с оценкой квалификации у нас понятна. А с получением квалификации, чтобы оценивать квалификацию, сначала надо где-то получить.
А сейчас у нас более льготный режим. Вы можете дома пройти обучение самостоятельно.
У кого?
А?
У кого?
Открыть. Вот мы вам подарим наш очередной сборник нормативной литературы Российского лифтового объединения. Пожалуйста. Вот. Изучайте, сдавайте. Вот. Рынок должен отрегулировать. Если будет спрос на услугу обучения для рабочих специальностей, значит комбинаты эту услугу будут... Мы не можем все процессы регулировать, понимаете? Все-таки что-то должен рынок сам делать.
Рынок, знаете, что делает? Я с вами не согласен принципиально.
Метро уже не купишь, по видеокамеру сдаю.
Сдавать может быть, но рынок делает то, что сейчас людей берут с улицы без обучения.
Правильно, потому что объемы растут, и других решений нет, к сожалению.
Пока, может быть, про естественную монополию не знаю, но пока в Москве еще никто не бросится сдавать оценку квалификации.
Не знаю. Уже у нас Мурманская область была заблокирована с декабря месяца. Ни один лифт не принимали, пока все не аттестуют. Все. И монтажники, и обслуга, ответственность. И так далее. Вот. Все ездили в Питер, значит, аттестовывались, очереди были. То есть этот процесс уже пошел, мы его запустили. Дайте просто время этой машине развернуть.
То есть вы сейчас утверждаете, что через какое-то время все компании в Москве не смогут работать с неквалифицированными сотрудниками. Да. То есть мы через год с вами встретимся и на это посмотрим.
В большей степени, да. Конечно, если там какой-то суп подряд, наверное, здесь...
В официальном штате компании, я думаю, что будут все...
Об официальном штате компании говорим. Официальный штат, конечно. То есть никто не сможет обойти?
Нет.
Но время рассудит.
Если ты монтируешь лифт, то у тебя при приемке спрашивают...
А если эксплуатируешь?
Если эксплуатируешь, то... Проверки осуществляются у нас не чаще, чем один раз в три года или по жалобам. При проверке будут проверяться, что все должны быть аттестованы, те, кто назначен ответственными за техническое обслуживание лифтов на участке.
И у них у всех должна быть подтверждена квалификация.
Мы вам дали 743 постановление, у вас все под рукой. Хорошо. Документ сложный, но там все прописано.
Хорошо, спасибо.
Кому еще дать 743?
Ну давайте чуть попозже. Так. У меня просьба, давайте продолжим. Сейчас, секундочку. Олег Владимирович, вам хочу вручить диплом докладчика.
Подожди, еще может вопрос. Можно вопрос сделать? Да, может мы не будем ему диплом вручить.
Диплом вручить. Замечательно, вот это выбрана статистика. Понятно, что там получилось лидеров, да, по обращениям с ЧЛЗ. Не сочетали вы процент именно количество лифтов, отношения? Скажем, какие самые проблемные, получается, лифты? Такую статистику не подводили?
Нет,
просто данных, может быть, не было?
Нет, это статистика форума по посещаемости. О каких лифтах такой статистики физически просто я не могу.
Нет, какой завод производитель, скажем, там, есть ли проблемы с джинами, или больше проблем, но в процентном отношении? Скажем,
а, была, 100, а там была, эти области с джин 2 были ниже.
Ну, вот, скажем, на 100 лифтов, скажем, вот, у ЧЛЗ, допустим, будет 1%, да, там, ну и так далее.
Нет, по отношению к лифтов нет. Допустим, нет. Понятно, что лифтов ОСИ Джен 2, их меньше, чем лифтов ЧЛЗ, поэтому вопрос меньше. И тут, к сожалению, но я думаю, что статистика будет обратно пропорциональна. Все-таки лифт ЧЛЗ знают лучше, чем дальше на марке, тем все хуже. Это показывает мой личный практический опыт. Если с нашими лифтами средний механик в конечном итоге начинает разбираться более-менее сам, и уже с ним какие-то вопросы можно решить по телефону, то с Lotus'ом это сервисный прибор, и уже это китайский прибор, в кавычках, прямо в смысле слова, правда, вот они уже, для них сложно. Люди, которые не знакомы, не могут найти неисправности при безопасности, а таких сейчас просто тьма. Вот. Лифт Lotus для них темный лес. Поэтому вот ситуация, она вот такая.
На самом деле очень важную эту тему поднять, да, что по обучению как раз тех специалистов, которые непосредственно как бы сталкиваются каждый день и лифты ремонтируют, вот это, ну, я как сам занимаюсь.
Очень много, кстати, вопросов приходят и спрашивают, а где обучить электромеханика на лифт, например, такой марки. И на это нечего ответить. Раньше хотя бы учебный комбинат Lotus, хоть они занятия были слабые, но они проводились. Сейчас они больше не проводятся. У них так проблемы. И вот они не проводят эти занятия. И по сути обучение по лифтам происходит на рабочем месте от более опытного специалиста к менее грамотному. Все. И это тоже проблема. И это проблема безопасности. Человек, который не знает лифты, для него это елка, это проблема безопасности. Вот. Это должны быть центры профессионального обучения, именно вот где должны быть преподаватели, которые знакомы с этими лифтами.
Ну, еще одно предложение. Попробуем его подсветить на совещаниях на заводе. Надо, чтобы заводы сделали видеоролик универсальный.
Да, хорошее предложение.
По разным узлам, по конструкции.
Там. У Otis'а инструкции, я сейчас вот как бы там не видеоурок, но там последние инструкции по лифту с безмашинным помещением. Они там по эксплуатации, в том числе и по замену канатов, они с цветными фотографиями сделаны, и как бы где, по какой стороной канаты вешать, где стрелки у него, и все очень наглядно.
Да, и для всех, не надо никого собирать и приглашать. Да,
это очень полезно. Это, такие компакт-диски тоже востребованы, тоже иногда предлагают.
Спасибо, Олег Николаевич. Владимир, давайте мы тогда это еще обсудим, что нам с заводами, как бы уже когда будем встречаться перед встречей с заводами. А то время у нас уже совсем в цветноте.
Можно высказать вот пожелание как раз заводам. Такие ситуации на заводах складываются, как бы, когда сталкиваешься с кучей проблем, да, которые не можем сами разобраться с причинами сбоев, там однотипных таких выясняется. Площадка там и форма тоже, как бы, ну, сейчас, чтобы четко было понимание, как бы сейчас он. Лифт, проходная кабина, КМЗ, станция УКЛ, соответственно, останавливается на всегда на нулевом этаже. Это одна, получается, у него остановка с этой стороны, да, все остальные остановки находятся на противоположной стороне. Останавливается на нулевом этаже, пытается щелкать контакторами, чтобы уехать. Вот. И все, стоит станция, диагностика, самодиагностика не происходит, сообщение об ошибке никакой не передается, узнает только по звонку жильцов. Вот, значит,
а вы писали об этом?
Да. Значит,
и, по-моему, этот вопрос, сколько я читал, решен.
Вот я сейчас как раз и расскажу про это. Вот,
а может быть, у меня просьба, давайте все-таки это попозже к дискуссии, а то мы не успеем дослушать докладчиков. Извиняюсь, в двух словах.
Смысл следующий. Когда до концовки десятого человека все-таки вызвались, они говорят, ну, так мы же знаем эту проблему. Вы поменяйте там количество импульсов замедления, вместо 15, там, условно, 12 поставьте, будет вам счастье. А неисправность это научились моделировать. В тот момент, когда приходит, подходит прикрытие двери, уже вот осталось там буквально несколько сантиметров до закрытия, нажимает повторно кнопку вызова кто-то, все, он переходит в этот режим.
И вот это как раз к обратной связи.
Это вот еще к обратной связи. Раньше в советское время, когда был Мослифт одной большой монополии, и было немного производителей, рассылали письма об изменениях. Вот сейчас изменения происходят гораздо чаще, ПО там и так далее, находятся ошибки, но об этом узнать невозможно.
Да, да, да. Это невозможно. Большая проблема, мы с этим сталкиваемся, вот, как производители, что мы даем тоже на заводы изменения какие-то, а конечный потребитель, как монтажная эксплуатация, их даже не видит.
Нужна какая-то централизованная система, где каждый, кто внес изменения, это письма, эти письма нужно размещать на том же там РЛО, например, я не знаю, или форум, неважно. Чтобы эти письма рассылались, извещения об изменениях. чтобы можно было прийти и хотя бы их прочитать.
Но это прямая завязанность заводов рассылать, к сожалению.
Вот хотелось вот это пожелать.
Вот это, как, да, этот вопрос мы уже поднимали, давайте его еще раз запишем.
Два года назад на съезде поставщиков со стороны производителей, это был ЧМЗ, прозвучала такая мысль, что надо бы эксплуатацию лифтов, обслуживание лифтов, тоже подвести под заводы. То есть им понравилось то, что делают Otis, другие импортные, да, не дают никакую информацию и стремятся под себя. Я думаю, что они вот в этом направлении продолжают думать. Вот. Я это скажу потому, что раньше были какие-то курсы при заводах. Обучали специалистов, приглашали, да?
При КМЗ были такие курсы, да.
Были такие курсы. Сейчас этого нет, и трудно представить, что это можно на широкую ногу поставить. Потому что все это связано с командировочными, поездками, специалистов, работников. Но никто не будет посылать. Мы живем в каком веке?
Платить.
Значит, есть интернет, есть возможность вебинары устраивать.
Но это не совсем так, потому что раньше было обучение, не все не так давно, мы сами лично проводили и другие, которые поставщики черпники проводили обучение. Я думаю, просто этот вопрос надо еще раз поднять.
Потребность колоссальная. Но тут, видимо, со стороны заводов идет, ну, по крайней мере, нежелание.
Но эти мероприятия проводятся в рамках московского региона, я согласен. Все, что дальше.
А нам что делать?
Да. Поэтому нет. Вот эта тема вебинаров, она тоже интересная. Надо посмотреть, как технически все организовать. Как подключить много точек.
Тут можно не только вебинары делать, а можно, например, по конкретной системе управления делать обучающий курс на компакт-диске. Но это же...
В интернете опять...
Но нет живого общения, вопросов-ответов.
Давайте подумаем, как подключиться. Там Минстрой, мы проводили вебинар по 743 на всю страну. Там у них организована установка оборудования во всех регионах. Как, если есть программа, я просто в этом не очень разбираюсь, которая позволит подключить там 100 человек.
Давайте мы запишем.
Вебинар — это все-таки вебинар. Все-таки, наверное, обучающий курс — это лучше. Но у обучающего курса может возникнуть много проблем. Во-первых,
Борис Яковлевич говорит, что со стороны конференции он уже думает, как бы провести вебинар.
Да.
Но деньги возьмет те же.
Нет, больше. Это же новые технологии.
Вы хорошую мысль сказали, что рынок все-таки все рассудит. Вот год назад Щербина у нас выиграла конкурс, этот пилотный проект был 1000 лифтов через фонд капремонта Свердловской области. Вот. И мы постарались работу свою построить так, что в общем Щербине было не очень хорошо. Это и в части монтажа, и в части оформления документации. Вот. Потом пошли вопросы по качеству. Вот. Мы не собираемся сдаваться, и вот если будет откровенную халтуру вот гнать, да, то
нет, ну, здесь будем правильно, здесь надо какой-то. Понимаете, с одной стороны, это болезнь рост. Никогда таких объемов не было, замены в регионах. Никогда. Конечно, сталкиваемся с проблемами все. Вот. Но я согласен, что уровень качества надо держать, надо свою отрасль развивать, чтобы нам не стыдно было свою работу.
Я хочу сказать, что надо держать не только уровень качества производителя, еще раз, но и уровень качества монтажа, с которым мы, к сожалению, сталкиваемся, который все становится, к сожалению, ниже, ниже и ниже. У нас все идет параллельно, как качество бывает и на заводах плохое, так качество и людей, которые монтируют и обслуживают. Кто-то вчера плитку клал, сегодня лифты монтируют. Так, хотел бы сейчас, уже мы в полном свете, да, слово предоставить. Слово предоставить представителю ООО «Феникс Контакт».
Так, добрый день, уважаемые дамы и господа. Я постараюсь быть кратким, чтобы вам пораньше можно было уйти на обед. Так, ну, перед тем, как открывается презентация, хотел бы представить, меня зовут Воронов Дмитрий, я являюсь представителем компании «Феникс Контакт». Я являюсь менеджером по продукции, производимым в нашем сервисном центре. Рад вас приветствовать. Вот. Хотел бы особое сказать спасибо организации. Она с каждым годом становится все лучше и лучше. Очень приятно в общем, находиться здесь, послушать. То есть раньше был формат, когда технические специалисты находились в другой комнате и не слышали, с какими техническими вопросами вообще сталкивается производитель. В общем, вот такой формат очень даже интересен, как вот нам, так я думаю, и остальным. Непосредственно общаться с техническими специалистами, которые имеют весь продукт и выставляют ее. Непосредственно, я думаю, компания не должна для вас иметь какую-то вы, думаю, знаете о компании достаточно много, то есть это мировой производитель электротехнических компонентов, и в нашей номенклатуре вы можете найти вообще все современные решения, которые применяются в промышленности, это начиная от простых крепных соединений, заканчивая промышленными контроллерами, РДЕ, блоками питания, то есть все, я думаю, любой производитель какой-либо продукции может найти у нас что-то, что ему могло бы пригодиться при производстве. Вот. Далее. Компания является немецкая, то есть страна происхождения Германия, но она с каждым годом расширяется, с каждым годом появляются новые производства, и в прошлом году началось строительство завода непосредственно здесь, в Подмосковье. То есть завод этот выглядит пока вот так. То есть забиты сваи, есть фундамент. Вот. Этот завод будет находиться в Ступино Квадрат. Это новое Ступино в деревне Жилино, в деревне Шматово. Площадь этого завода будет почти 3500 квадратных метров. И на этом заводе будет работать около 100 человек. Вот, все производство автоматизировано и достаточно интересно. Вот, на данный момент у нас уже есть производство. Мы его непосредственно открыли на нашем складе. Я сейчас покажу, как это выглядит вообще в целом. Прошу прощения, что без звука. Вот. Сейчас компания начала производить кремные блоки непосредственно здесь, в России. То есть это вся технология. Вот. Здесь вот на этом видео вы можете посмотреть, как это выглядит производство, что делается. То есть так вот производится кремная продукция. Да. Нету, да, видео? Так. Давайте я тогда попробую отдельно запустить.
Перетащить не получается?
Ну, я сейчас его без презентации прошу прощения. Сейчас. Тогда его... И тоже нету, да, видео? Наверное, там... прошу прощения еще раз, что без звука. В общем, вот оно, производство крем выглядит таким образом. То есть мы начали производить в России здесь кремные блоки, начали производить УЗИПы. Это УЗИПы, устройство защиты импульсных перенапряжений, в основном для микроэлектроники, то есть это сигнальных частей, это наш телевизор. Вот, здесь она на видео рассказывает о том, как мы пришли к этому, почему эти компоненты начали производиться здесь. Эти компоненты являются самыми популярными вообще в России, то, что потребляют в основном промышленность, много разных отраслей промышленности. Вот, и начали производить кремы, УЗИПы. Блоки питания непосредственно здесь, в России. Также у нас есть сборка промышленных компьютеров, то есть вот как раз вот человек занимается сборкой такого промышленного компьютера. В общем, такое вот оно производство. То есть завод, когда он достроится, на нем будет производиться больше изделий, больше номенклатура. И ну, я уже сказал, что он достаточно большой и будет на нем работать порядка 100 человек. Так, давайте вернемся к презентации. Думаю, тут вы смогли увидеть это вот у нас прямо сейчас в России. Как все производится. Так, кто там слайд? Клеммы, какие мы будем, ну, точнее, производим уже. Это клеммы на 2,5 квадрата, это клеммы двухуровневые, одноуровневые, на 4 квадрата. Также мы можем производить винтовые клеммы на 6 и на 10 квадратов. Уже есть все оборудование для того, чтобы можно было это произвести. И также есть производство пружинных клемм, которые также часто потребляются именно лифтостроением. Все эти клеммы обладают всеми необходимыми сертификатами промышленными, вплоть до EX. То есть здесь обеспечивается именно производство тех изделий со всеми необходимыми сертификатами, которые есть как и в европейской номенклатуре, так и в российской. То есть они гармонизированы и дублированы все в России. То есть здесь также проводятся испытания, все на EX, то есть подаются на эти клеммы высокие токи и проводятся испытания таким образом. Вот. Конечно, эти клеммы не из самых дешевых, это тоже все знают. Вот. У нас есть ну, с этим условием, есть клеммы более бюджетные, но отличие их не такое уж и сильное от наших стандартных клемм. А самое основное отличие то, что на них нет сертификата EX, на них только есть обычный сертификат TRTS. Клеммы эти производятся часть в Индии, часть в Китае, вот, но все это производится на немецких пресс-формах, и все эти клеммы удовлетворяют всем промышленным требованиям. То есть все клеммы сделаны из стали, то есть сами зажимы, а шина из медного сплава. Иностранного, не российского. Вот. Конструкция аналогична нашим клеммам предыдущей серии УК, они так назывались. Ну и их отличие еще в том, что они изготавливаются из темно-серого пластика. Вот. Ну, все остальное у них остается прежнее. То есть это медная шина, это стальная зажимная клетка и корпус из полиамида PA66. Вот. Непосредственно по производственному сервисному центру, что мы сейчас делаем. То есть у нас есть завод, да, где производятся наши изделия, есть производственно-сервисный центр, где мы изготавливаем изделия по заказу производителей. Мы делаем и резку перфокорба, демлейк, профилей непосредственно у нас здесь. Мы назначаем им какой-то особый артикул, который потом можно транслировать соответственно, потребителям. Мы печатаем заказную маркировку. Маркировка это не просто на каком-то струйном принтере или же на простом термотрансферном принтере. Вся маркировка производится с помощью лазерного гравера. Вот. Поэтому она нестираемая и может служить вам все время, пока, не знаю, там, ее механически не сотрете. Мы создаем клеммные сборки. Вы можете получить сразу готовое изделие, которое вам поможет быстро исключить какие-то моменты по монтажу. Просто получаете готовое вот это изделие и устанавливаете в шкаф. Мы собираем набор инструментов, тоже специально можем подобрать вам комплект, который точно подходит под ваши цели. Вот. Все производимые изделия поставляются с технической документацией, с чертежами, эскизами, если идет какое-то согласование, и паспорта. То есть тоже все мы описываем, вам только остается получить это изделие и применить его на своем производстве. Вот. все у нас, ну, документация, и есть в этой документации все универсальные технические условия, опросные листы, если это речь идет о хлебных коробках, эскизы и карта проверки. То есть тоже мы все оборудование, которое мы создаем, мы его тестируем, мы его испытываем, и в результате у нас получается готовое без каких-либо проблем изделие. Кто-то сталкивается с какими-то поломками во время монтажа, кто-то сталкивается с тем, когда уже это изделие стоит на объекте, и где-то нет контакта, и ну, это по вине драка какой-нибудь простой обычной клеммы. То есть здесь мы на этом этапе можем все это вам исключить и поставить готовое изделие, которое полностью соответствует всем требованиям. Вот. Наши возможности, то есть мы, как я сказал, уже можем производить маркировку, мы можем производить клеммные сборки, мы можем вставлять все это в коробках, которые сделаны из разных материалов, это поликарбонат, полиэстер, литой алюминий и так далее и тому прочее. То есть любое применение от самого бюджетного до самого дорогого для очень жестких применений, в самых жестких условиях. Вот. По тому, как выглядит эта продукция, то есть если в случае маркировки мы делаем отдельные готовые, изготовленные пакеты, в которых можно указать по вашему желанию, на какое изделие пойдет эта маркировка. То есть отдельный пакет, например, на устройство или узел такой-то, все это обозначить, и вы спокойно потом достаете просто готовый пакет, устанавливаете его и используете таким образом. Клеммные сборки тоже в разном виде, разные комбинации, тоже все это можно поставить. И собранные шкафы, здесь даже вот приведен шкаф, который мы разрабатывали под морское применение, это на ледоколах. Данный этот шкаф применяется на современных. Ну и самое основное, в чем выгода для вас, это если заказывать у нас эти готовые изделия, это для вас отсутствие необходимого поддержания вот этого складского запаса, нет замороженных средств. Готовые изделия, они выгоднее, чем компоненты. То есть вам из компонентов надо собрать что-то, на это время потратить. Вам из компонентов надо, опять же, что-то отсеять, какой-то брак. Что-то, например, вам не подходит. Маркировка и так далее, и там прочее. То есть все вносит какой-то вклад в плане денег. Вот. Мы делаем эти изделия, производим их, проверяем, тестируем и предоставляем вам уже готовый продукт, который имеет совсем прям небольшую там, отбавленную стоимость, но вы исключаете все моменты по поводу монтажа, маркировки и каких-то ошибочных действий монтажника при изготовлении этих изделий. То есть мы сокращаем вам время на производство. Это опять же, если объемы вашего там, лифтового оборудования начнет увеличиваться, то, соответственно, наши возможности могут помочь вам в производстве. Мы изготавливаем, опять же, высококачественные изделия, которые проходят тестирование, и мы решаем вот задачи по импортозамещению. То есть мы создаем артикул, мы создаем ТУ на эти изделия, и они уже непосредственно выпускаются как изделия, сделано в России. Вот. Ну и на этом хочу закончить. Хотел бы вас сопутственное слово сказать. Формируем будущее вместе. Спасибо.
Спасибо, Дмитрий Андреевич. Вопросы?
А насколько конкурентоспособная цена? И кому поставляете? Лифт, кому на лифты поставляете уже?
Мы, по крайней мере, с границей там работаем с лифтовыми производителями.
Ну, имеется в виду
Thyssenkrupp, такими как Kone, такими как Otis. То есть у нас в лифтовых шкафах стоят эти клеммы, наши компоненты, наши разъемы. Вот. В России тоже частично у нас есть потребители, но их не так много на самом деле. Потому что, да, у нас ранее
есть серия крем, которые дорогие, но они все еще были произведены в Германии. Сейчас, да, они у нас чуть-чуть подешевле стали стоить из-за того, что мы перенесли производство в России. Поэтому сейчас можно было бы интереснее рассмотреть нас как поставщика крем, которые произведены в России, но, конечно, нет. Есть у нас, конечно, и бюджетные серии.
А что значит произведены в России? Литье пластмасс, понятно. А металл?
Металл он все-таки закупается. У нас в России нет
Само изготовление деталей из металла?
Оно изготавливается, что там будет штамповаться. Вот,
на этом заводе? Да. То есть полностью как бы цикл?
Да, полный цикл. То есть это будет уже полностью произведенные изделия в России. То есть литье пластика, штамповка металла. Ну, металл, конечно,
не, ну это понятно, но само изготовление полный цикл.
Само изготовление вот именно на заводе будет полный цикл. Сейчас пока у нас частично, то есть это все автоматизированная сборка, которая позволяет обеспечить.
То есть как бы, а больше кроме вас никто такие клиники
не... Сейчас в России...
То есть когда упрется полностью 100% должен быть российский лифт, то придется покупать ваши клеммы.
Да, в том числе. Петр Геннадьевич. Есть и российские производители, которые скопировали, опять же, Феникс Контакт. ЗН кремы, вот, они делаются в России, но стоимость на них тоже достаточно большая. Крема Атлант тоже на них стоимость не такая уж и
маленькая. То есть все-таки есть производители?
Есть производители, есть в России, есть прям российские, но полностью скопировали Феникс Контакт. То есть эти кремы, они узнаваемые.
Все, спасибо. Разрешите вручить вам диплом докладчика.
Спасибо.
К выступлению приглашается за вас Валентин Алексеевич, евросенсор, кодер для лифтов. Так, вставайте.
Я так понимаю, у меня времени практически нет.
Вступайте, по-моему. Желательно.
Ну, я постараюсь быстренько.
Евросенсор, мы подозреваем.
Несколько слов о компании Евросенсор. Да, мы занимаемся поставками индуктивных датчиков, оптических, магнитных, магнитострикционных и других линейных измерителей. Также мы поставляем энкодеры, инкрементные и абсолютные, и комбинированные. Касательно лифтовой тематики у нас три основных партнера по лифтовым энкодерам. Это Лика, итальянская компания, которые производят инкрементные абсолютные энкодеры и магнитные линейки. И компания Honor, испанская компания, которая производит инкрементные и абсолютные энкодеры. И компания Yuhang Optics, это китайская компания, достаточно крупная, производит инкрементные энкодеры, абсолютные и оптические линейки. Коснемся без редукторных лебедок, да, энкодеров для редукторных лебедок. Я расскажу самые распространенные. Да, это энкодер C50 производства компании Лика. Это маленький компактный энкодер с полым валом от 6 до 10 мм. Используется на лебедках Сикор, Монтанари, Альберто Сасси и других производителей. Но он устанавливается на переходной вал специальный и крепится гибкой пластиной от проворота. Да, интересная функция у ликовских энкодеров – это универсальное питание. То есть вы можете подать питание от 5 до 30 вольт и, соответственно, получить… То есть либо 5 вольт подали, либо 24 вольта подали, и на выходе вы получили, соответственно, да, 5 вольт или 24. Вам не нужно думать, там, какое питание у энкодера. Вот. Энкодер C80 – это большой энкодер, да, такой, вал у которого от 25 до 44 мм. Он устанавливается обычно на вал электродвигателя. Тоже используется на Сикорах. И у наших производителей он используется на лебедках Саратовского электрогенераторного завода, на редукторных. Да, используются нашими производителями лифтов, такие как Камаш, Энесси. Тоже есть у него универсальное питание, универсальный выход, энкодер исполнения, у него разъем, кабель, ну и другие различные типы исполнения. Серия 80 – это энкодер компании Honor. Тоже он от 30, вал у него от 30 до 42 мм. Это инкрементный энкодер. В настоящее время этот энкодер используется на лебедках Могилев Лифтмаш. И вот вы ниже видите тоже специальные конструкции этого энкодера с прорезью для шпонки. Используется на лебедках Отис Щербин. Для безредукторных лебедок Honor выпускает специальные энкодеры по форме, которые могут заменить другие аналоги. И тут представлены серии SMRS-64 с интерфейсами SSI, SSI плюс SYNCHOS, BIS плюс SYNCHOS, также Z-Track плюс SYNCHOS. На верхней картинке вы можете видеть энкодер, который в общем-то заменяет Heidenheim по форм-фактору, да, и по всем размерам. Он имеет такую же муфту, но, конечно, у него нет протокола NDAT, потому что это закрытый протокол. Ниже энкодер тоже SMRS-64, но который крепится с помощью гибкой пластины. Это проще крепление, чем разжимная муфта. И этот также энкодер, это вы можете увидеть на лебедках Сарапульского электрогенераторного завода. Вот там они представлены. Вживую вы там можете увидеть эти энкодеры. Так. Да, что хотелось бы отметить, что вот протокол BIS, да, это цифровой полностью протокол. И в настоящее время с компания КЕП у нас брала этот энкодер и установила нас в каком-то своем проекте на лифт. То есть это новый, такой открытый, ну, сравнительно новый открытый протокол, полностью цифровой. Энкодер SMRS-19. Это энкодер с полым несказанным валом диаметром до 15 мм. Тоже имеет все те же самые протоколы. А вот данное исполнение энкодера было сделано доработано по чертежам заказчика для того, чтобы в дальнейшем удешевить его продукцию, саму лебедку. Энкодер SMRS-59 – это энкодер с полым валом и тоже имеет все эти протоколы SSI, SSI плюс SYNCHOS, BIS, BIS плюс SYNCHOS, то есть как цифровой, так и инкрементальный, если где не хватает скорости для скорости передачи данных для снятия скорости вращения. И хотелось бы вот отметить несколько преимуществ использования открытого протокола, потому что BIS и SSI – это все открытые протоколы, и в этом есть определенные плюсы, в отличие от всем известного Heidenheim, который используется на лебедках, он использует NDAT – закрытый протокол. Так вот, преимущество использования открытых протоколов – это доступность, да, вы можете выбрать достаточно большой выбор открытых протоколов и также выбор производителей. Стоимость. Дело в том, что все закрытые протоколы, чтобы использовать закрытый протокол, да, нужно купить лицензию производителя. Соответственно, все производители там, частотников и других каких-то контроллеров и прочих вещей, они закладывают в стоимость своего продукта, в стоимость лицензии. Да, это ведет к удорожанию продукта. И в том числе, когда приходит, стоит вопрос о замене того же энкодера, у вас нет альтернативы, вы не можете выбрать. Вот кто-то знает еще других производителей энкодеров протокола Mandat, кроме Heidenheim. Ну, я знаю, например, Leinelinde, но они входят в группу Heidenheim, к сожалению. Потому что, к счастью. Вот. А что касается открытых протоколов, да, то тут они всем доступны, и конкуренция среди производителей, она позволяет снизить цену, и появляются другие альтернативные производители. И, конечно же, информация. Не всегда производитель, использующий закрытые протоколы, дает им полную информацию о своих протоколах. Что открытый протокол вы можете найти в интернете, да, например, тот же BIS интерфейс, вот внизу вы видите сайт, это открытый источник абсолютно, там вы увидите все те компании, которые входят в эту ассоциацию, все, кто имеет этот протокол, используют в своих продуктах, да, это 30 компаний производителей энкодеров, то есть у вас большой выбор. Вам не понравился Honor, вам не понравился Lico, вы ушли там Кюблеру или еще кому-то. Ну и 24 компании производителей частотных преобразователей. Ну, этот список постепенно расширяется. А вот эта фотография сделана с выставки SPS IPC Drive в Нюрнберге. И вы можете видеть, что уже европейские производители, они уходят от энкодеров Heidenheim, от протокола MDAT, потому что это все-таки дорого. Энкодеры Heidenheim хорошие, ничего не могу про них сказать, но изначально они были разработаны для станков, но не для лифтов. И даже компания Honor сейчас ведет переговоры с компанией Vitour о замене энкодеров Heidenheim на Honor. Также есть у нас энкодеры для ограничителей скорости. С помощью установки энкодера на ограничитель скорости, да, вы можете определять скорость, можете определять положение лифта, если вы используете абсолютный энкодер. И тут различные исполнения, да, как с полым валом, так и со сплошным валом. И очень разнообразная гамма. Например, вот эта серия C59, да, она используется, ну не только эта серия, используется на ограничителях скорости Gerwal. И Honor работает очень плотно с компанией Gerwal. И Gerwal устанавливает энкодеры на свои ограничители скорости и на свою продукцию. Ну, в общем-то, все. Уложился.
Есть какие-нибудь вопросы? Спасибо. Так, хотел бы сейчас... И еще хотел бы сказать, у нас тут по докладам, мы уже перед обедом...
Так, я хочу представить вам, вашему вниманию, нашу работу, которая выполнялась у нас в течение 2 лет, с момента фактически создания предприятия. 2,5 года назад произошло создание нашего предприятия на основе 2 лифтовых компаний, которые занимаются обслуживанием в Нюрнберге. Вот. И так как это было слияние 2 предприятий, первая задача была у нас, что делать с той службой управления, которая получилась в слиянии. Двойной штат. управленческие, 6 диспетчерских пунктов на весь город, на 1400 лифтов. Вот, это слишком роскошно было. Вот. Ну, поэтому первая задача, которую мы поставили перед собой, это сократить управленческий персонал и повышение эффективности управления. Как это можно было сделать? Ну, однозначно, я сам бывший ЦТПшник, поэтому пошли по этому пути. Достаточно быстро мы из 6 диспетчерских пунктов сделали один объединенный. Вот, и вместо 15 диспетчеров у нас осталось 8 диспетчеров. Значит, нагрузка возросла на них неимоверно. Сразу неимоверно, потому что мы поставили задачу сразу же всю информацию о простоях лифтов вводить в систему. Вот, ну и два диспетчера должны были при этом справиться. Первое, что сделали, это обеспечили интеграцию вот этой нашей системы с диспетчерскими системами ОПИ, всем известны, и энергии, может быть, менее известная, это Свердловская система. Вот. И что сделали? Задача диспетчера была при поступлении заявки аварийной быстро ввести адрес в систему. Вот. В дальнейшем выход специалиста на аварийный лифт сопровождался заходом в машинное помещение, в котором стоит блок от ОБИ или от энергии. У каждого специалиста есть сервисный ключ. И дальнейшие действия уже происходят автоматически. Специалист вставляет сервисный ключ, время фиксируется, начало работы, окончание работы. То есть диспетчер тут уже ничего не вводит. Вот. Таким образом, нагрузка на диспетчеров не возросла, но мы получили полную базу всех отказов, всех неисправностей. Вот. И на основании этого появилась возможность весь документооборот, который у нас раньше был на бумаге, все эти отчеты текущие, справки. На сегодня мы полностью исключили документооборот бумажный. Никаких справок, никаких отчетов у нас на бумаге не формируется. Значит, любой руководитель, начиная от генерального директора и заканчивая прорабом на участке, вот, он может, зайдя в систему, получить любую справку. И даже оперативное совещание, оперативки, вот, мы проводим не по бумагам, а просто через компьютер, и все вопросы, которые возникают, быстро получаются в любом разрезе. Значит, работа лифта конкретного, история за 2 года, пожалуйста, за любой период. История в разрезе управляющих компаний, в разрезе домов, в разрезе конкретного механика, конкретного специалиста, аварийщика, лифтера. Любая информация доступна в течение нескольких кликов. Все это видно. Вот в настоящий момент на картинке мы видим одну из основных картинок, которой пользуемся, карта. Значит, здесь видно, что те лифты, которые с начала смены, это значочком отображаются, все простои, которые произошли от начала смены, вот, все эти значки говорят об этих остановках. Значит, наведя мышью любой значок, можно увидеть, что происходило, в какие сроки. Значит, кроме того, эта же информация оперативно показывается в виде диаграммы Ганта. Так. Значит, полностью исключен документооборот. Полностью исключен документооборот. Значит, дальше. На основании анализа информации мы получили существенное сокращение наших затрат. Например, два года назад у нас такая норма была, 2-3 двигателя, 160-х, 180-х мы отправляли на перевод, потому что они греют. Когда внедрили систему, быстрый анализ он показал, почему это происходит. Потому что специалисты, не зная, что происходило вчера, позавчера, приходят и тупо перезапускают. Лифтёв перезапустил, горящий перезапустил, кстати, третий раз он двигатель. Значит, с 3-4 двигателей в месяц мы в прошлом году за весь год перемотали 3 двигателя. То есть вот этот вот анализ, который можно быстро, оперативно проводить, он позволил вот брать вот эти вот затраты очень легко. Значит, сократился пробег аварийных автомобилей. Диспетчер по карте видит, где какой специалист находится, где находится аварийка. Вот. И быстро можно принять решение, кого из специалистов посмотреть на тот или иной объект. Значит, оперативность управления в целом повысилась невероятно. То есть системы могут пользоваться, я сказал, от прораба до генерального директора, вот, но фактически вот до механика. Механик утром перед выходом на работу, он может, зайдя на сайт, наш сайт с правилом доступа, посмотреть информацию по своим лифтам. Что происходило накануне там или за выходные, вот, и, соответственно, принять решение, значит, на что ему обратить внимание, или идти на плановое ТО, или, значит, идти на аварийную заявку какую-то, на проблемный лифт. Значит, ну, интеграция, я уже сказал, значит, с системой диспетчерского контроля, с двумя системами диспетчерского, интеграция с системой спутникового контроля за транспортом, с Виангон, интеграция с системой бухгалтерии, вот, полностью интегрированная система, которая, ну, покрывает все потребности контроля, управления, учета предприятия. Значит, сегодня, на сегодня у нас готов модуль еще один, условно называемый склад. Значит, мы собираемся полностью контролировать расходы по запчастям, то есть в момент установки каких-то деталей на лифт, это будет фиксироваться тоже в системе, и это позволит анализировать по расходу запчастей, за состоянием лифтов, давать любую информацию по расходам запчастей, по просьбам управляющих компаний, планировать наши собственные затраты. Вот. Ну, если вопросы будут, пожалуйста, готов ответить сегодня.
Очень коротко, потому что у нас можно вообще это выбери цветно, давайте как-то, может быть, кулуарно тогда.
Лифтеры вам зачем?
Значит, за 3 года мы с порядка 60 лифтеров, на сегодня у нас осталось 18. Потребность такая есть, потому что город большой разбросанный, и вот на отдаленных участках, где мы не можем гарантировать прибытие аварийки, там еще у нас остались лифтеры. А так эвакуация, допустим, у нас обеспечивается 20 минут.
Хорошо, спасибо. Давайте уже мы следующих тоже. Ну, спасибо большое за доклад.
Электронный документооборот, это все замечательно. Но сейчас в силу 743-го постановления, которое мы должны вести, технического обслуживания, осмотра и так далее. Как вы планируете как в этой ситуации? Журналы берем от дальних смен, журналы выпечки ключей, учета. Как с таким образом?
743-го регламентирует действительно новая форма журнала технического обслуживания и новая форма журнала осмотра оборудования. От этого никуда не денешься, это документ, его надо видеть. Вот, это мы сейчас вот приводим в соответствии. Вот. Ну вот один курьезный случай у нас был. Вот благодаря системе.
Так, я прошу, давайте уже потом, потому что все. У нас тут небольшая замена. Спасибо за доклад. Потому что у нас была лифт-компания, уже надо уезжать, поэтому мы на УПАРК послушаем сразу после обеда, а сейчас слово представится компания «Был лифт».
Коллеги, спасибо большое, что дали возможность выступить. Почему-то не отображается.
Надо перетаскивать.
Перетащить картинку.
Что?
Картинку перетащить в другой экран. Конечно. Я с ним дружу. Он и там, и там.
Да, спасибо. Значит, уважаемые коллеги, я представляю предприятие «Беллифт», предприятие «Сарапульский электрогенераторный завод», который является, производителем компонентов для лифтовой лебедки, ряда лифтовых лебедок, редукторных СГР, практически полного цикла. Значит, «Беллифт» — компания, которая является дочерним обществом. На сегодняшний день у нас объем поставок имеет тенденцию к росту, и практически по всей территории Российской Федерации работают наши позиции, в том числе и на крупных лифтостроительных предприятиях. Значит, краткая история начиналась с чего? То есть это был 2003 год, освоение электродвигателя для лебедки. Соответственно, на сегодняшний день мы изготавливаем серию лебедок редукторных от 400 до 1000 кг грузоподъемностью. Конкретные характеристики, я думаю, что вы знаете. Значит, и наши перспективные позиции сегодня, за которые они готовы к выпуску в производство, это лебедки безредукторные, которые представлены на сайте Сарапульского электрогенераторного завода. В настоящее время решается вопрос по проведению соответствующих испытаний для того, чтобы эти лебедки были сертифицированы в составе лифтового оборудования, в составе лифтов. Значит, краткие характеристики лебедок я вам пересказывать не буду, потому что все вы видите профессионально, вы все прекрасно понимаете. Значит, единственное, что на сегодняшний день у нас есть предложение достаточно интересное, это лебедка СГР-11ЧР с двигателем АДЛ-3.7. Вот, под частотное регулирование, которое позволяет, соответственно, за счет частотного преобразователя получать некую экономию при постановки данной лебедки на лифт. Вот. Такие позиции могут работать в домах там, до 9 этажей включительно. И считаю, что для организаций, которые занимаются производством лифтов, соответственно, может быть, для монтажных организаций, тоже будет достаточно интересно. Комплектующие для лебедки практически полностью производятся у нас в Сарапуле. Значит, то есть это электродвигатель, который поставляется не только на нашу, скажем так, серию лебедок. Это корпуса редукторов, канатоведущие шкивы, тормозные шкивы, червячная пара, пока у нас импортная немецкая, скажем так. Она нас полностью удовлетворяет в плане того, что по ним у нас замечаний практически никаких не было при работе лебедок на объектах, поэтому текущий статус производства, который есть, он, в принципе, нас вполне удовлетворяет. Значит, двигатели лифтовой лебедки 5.2S ADL, 5.2 под частотное регулирование, соответственно, номенклатурный ряд также представлен. Также представлены двигатели ДЧР, вот, которые идут на тяжелые лебедки, да, 130 кг в том числе. То есть производителем всех этих узлов является СГЗ. Ну, лифтовая безредукторная лебедка для нас сегодня вопрос достаточно интересный и актуальный, тем более, что мы его производство готово полностью к выпуску. Вот, это линейка, соответственно, 400-630, ну и готовность, скажем так, лебедки 1000 кг. Вот. Я думаю, что лифтовые заводы этими позициями заинтересуются, тем более, что, учитывая то, что лебедка производится здесь в России и практически тоже по полному циклу, там, проблем, скажем так, с реагированием на какие-то замечания, проблем с запасными частями, там, с настройками и так далее, никаких быть не должно. Значит, дополнительная позиция, которая сегодня у нас есть, это электродвигатели для привода открывания дверей. Вот. В настоящее время разрабатывается также устройство управления двигателем собственного производства. Вот. То есть, в принципе, данный комплект мы сможем поставлять в комплексе. Ну и в заключение, что хотел бы отметить, имея, скажем так, главных заказчиков в лице лифтовых предприятий наших, самых крупных, ну и не только самых крупных, мы очень большое внимание уделяем сервисным организациям, которые занимаются обслуживанием лифтов. Значит, мы готовы сотрудничать в том числе и с такими организациями, как то поставка, предположим, там, единичные поставки лебедок, поставка запасных частей. Но и самый важный момент, я считаю, про который уже много раз говорили, это вопросы обратной связи. Очень важный момент, то, чтобы наладчики, которые там, монтируют оборудование, которые запускают оборудование, имели соответствующую квалификацию. В части нашей позиции мы готовы проводить обучение персонала. Значит, для того, чтобы лебедку правильно собирать, правильно выставлять соответствующие там, технические моменты, правильно запускать, чтобы не было таких проблем, что лебедка начинает перегреваться из-за того, что там вес неправильно выставлен, там, или другие какие-то вещи сделаны неправильно. Соответственно, мы получаем, и лифтовой завод получает определенные претензии, и мы соответствующим образом должны реагировать на эти вещи. Поэтому готовы к обсуждению, готовы к сотрудничеству по данным направлениям, в том числе и по проведению обучения по нашим безредукторным лебедкам. Ну, география у нас обширная поставок, хотя предприятие лебедки представляет не так давно. Вот, но, в принципе, по всей России уже наши позиции, они работают. Все. Спасибо за внимание.
Объем выпуска какой?
Что?
Объем выпуска какой?
Значит, на сегодняшний день ниша небольшая, там несколько тысяч лебедок в год мы поставляем.
Несколько тысяч это сколько?
Несколько тысяч.
10? Нет, или, нет, или одну?
Нет, нет, 10. Порядка 3000.
Спасибо.
Спасибо большое.
Прям короткий вопрос у меня. Отзывы с места. Лебедки действительно на фоне 13 ВТР достойны, но две или три лебедки, последние вот буквально сданные год назад в эксплуатацию, очень сильный шум. И не от червячной пары, я так понимаю.
Да, коллеги, естественно, что мы работаем над замечаниями, которые есть. Мы проводили работу в том числе по выбору поставщика и производителя подшипников. Вот. Мы сегодня этот вопрос для себя решили. Естественно, по любым там, замечаниям негативным к нам информация приходит через либо лифтостроительный завод. Мы на нее реагируем, но бригада выезжает, просто-напросто меняет вал вместе с подшипниками в сборе. Вопрос решается. Значит, в части шума был такой вопрос, вот, причем он был, скажем так, основан на том, что нестабильное качество одного из ранее поставлявших нам подшипники предприятий. На сегодняшний день я считаю, что мы этот вопрос по новым вот этим изделиям достаточно серьезно, я думаю, что закрыли.
Какой эфир будет сейчас ставить?
На кого ориентируем?
Ну, в принципе, это, наверное, не секрет. Мы ставим фаговские подшипники.
Ну, ваши специалисты выезжали к нам тоже на регуляционную замену, да, действительно, был, получается, осевой люк большой, да, некачественных подшипников. Ну, как бы замена их, собственно, только этого спасло.
Мы, еще раз подчеркну, мы стараемся очень быстро реагировать на все там факты нестабильной работы нашей продукции, потому что мы понимаем, что продукция должна быть качественная. Но это сегодня стоит во главу угла.
Вот, вам за это отдельное спасибо.
Спасибо большое.